Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. На прошлой неделе мы передавали первую часть беседы Елены Фанайловой с Романом Лейбовым, профессором русской филологии в университете Тарту. Предлагаем вашему вниманию вторую часть этого разговора об истории, политике, литературе, интернете и социальных связях.
Раз уж мы заговорили о 90-х, твоя версия 90-х. Я наблюдаю за всей этой историей политики памяти, пришедшие в 90-е годы в России, как сериалы многочисленные, да, то есть Москульт прям очень заинтересовался. И, ну, они характеризуются не очень хорошо, надо сказать. Вот твоя версия 90-х.
Во-первых, я неадекватен, потому что я не жил в России в 90-е.
Очень хорошо. Моя версия... 90-е, 90-е в Украине, 90-е в Эстонии.
Есть у меня такая песня про то, что слово «лихой» означает две разные вещи одновременно. Это и очень плохое, и очень хорошее. У меня именно такие ощущения от 90-х. Я понимаю, что для многих это 90-е, ну, там, я не знаю, для жителей моногородов, для детей, которые росли в это время в таких вот депрессивных местах, наверное, это было все так довольно трудно. А мне было отлично. У меня не было иногда денег для того, чтобы билет в автобусе купить. Ранние 90-е – это довольно тяжелое время было. Я работал в университете, но вот не хватало денег на то, чтобы билетик в автобус. Не всегда хватало, я бы так сказал. Но все-таки такой драйв был до определенного времени. Я уж про возраст не говорю, конечно, это тоже важная вещь, потому что кто когда застал эти 90-е, в каком возрасте?
Это важно, это в том числе важное. В позднейшей оценке, это правда. Важно, как мне кажется, если в 90-е человек уже распоряжался своей жизнью, другое дело, когда этот человек, допустим, на 10 лет моложе, он ребенок или подросток, и он зависит от родителей, которые находятся в неуверенности.
Именно.
Абсолютно разные эффекты в оценке 90-х.
В Эстонии, конечно, гораздо легче было в этом отношении, мы гораздо быстрее прошли. Шли
экономический трек, да?
Да, и не было, ну, вот этой всей политической фигни, которая очень сильно тоже влияла, конечно, на такую депрессивность русской жизни. И
ну,
не было,
93-й не год и так не... далее в России.
93-й да. год, угу. да. Ну, и еще и совершенно адское телевидение, да, которое да. рассказывало про то, что вообще все кончилось, все собаки съели людей, вот все. Хотя в Эстонии, конечно, это было очень смешно, потому что в Эстонии две большие общины, русская и эстонская, понятное дело. И до последнего времени российские телеканалы уверенно принимались во всей Эстонии. Сейчас их запретили, а вот буквально до начала активных военных действий они распространялись через кабельные сети, а до этого через спутники. Меня всегда поражало, да, что два человека по улице идут, один из них внутри эстонского информационного пространства живет, и он понимает, что тяжело, денег нет, но мы правильно все делаем, все будет норм. А второй живет, он живет вот там, где собаки съели людей, где трупы все время, значит, валяются. Действительно, на самом деле, в Эстонии тоже был бандитизм в 90-е годы, и люди погибали, знакомые погибали в Эстонии. Но вот такого ощущения, что вот все, конец, его не было.
Апокалипсис.
Но потом как-то эстонская картинка победила.
А ностальгии нет? В Латвии-то есть ностальгия по России у части людей, и это большая политическая проблема.
Какая ностальгия, на самом деле? Ностальгия – это тоска по родине, если я правильно понимаю.
По воображаемому Советскому Союзу, по воображаемой России. Ну, прощальные это... слезы. Тимур Кибиров. Не прочли поэму эту, не прочли, которую стоило бы, видимо, всем наизусть в школе учить для того, чтобы понимать в этой энциклопедии угу. советской жизни, которую Кибиров создал.
Да, и с нашими комментариями читать.
Да-да-да, вот, безусловно. И эта книга, над которой я просто хохотала, когда я ее читала, потому что это очень точные и, собственно, кибировские катрены, и ваши с коллегами комментарии, объяснения, что такое танцплощадка, что такое, что там еще было.
Ну, вот эти
советские исторические детали про быт и нравы того времени.
Есть, да. конечно, есть, ностальгия. Есть ностальгия, причем это не только русское чувство. Есть довольно многие люди, которые всю жизнь прожили в Эстонии, и у них ностальгия по Советской Эстонии. Советская Эстония неплохое было место для жизни по сравнению с советским Туркменистаном, наверное, я там не бывал.
Я даже думаю, что с центральным Черноземьем вполне себе, да.
Губернии,
мне
да.
есть чем сравнить, да.
Да. Поэтому, да, есть, конечно. И отчасти эта эстетика ностальгическая тоже присутствует. Не так сильно, конечно, как в России, где просто это уже зашкаливает. Но баночки для специй в горошек, фабрики «Норма», они появляются время от времени в магазинчиках, ну, из рук в руки, типа. Но они быстро исчезают, значит, они пользуются спросом.
В чем феномен этой ностальгии? Вот Кибиров уже, и вы с коллегами, ну прям все написали, а народ все равно захотел повторить. Я вот сейчас про этот, не знаю, еще ресентимент, еще есть такое слово, да, про то, что очень быстро удалось Путину и Кремлю развернуть страну в эту совершенно дремучую сторону псевдо-Советского Союза через вот эти вот какие-то крючочки, через вот эти паттерны пломбира, песен на главном, через все это вдруг оказалось, что как-то неожиданно извращенным образом можно идти завоевывать чужую страну, которая почему-то является своей. И ведь это же связано с широким кругом вот этого ресентимента или вот этого сентимента, если можно так сказать.
Там еще тоже поколенческие дела, потому что он же захватывает в основном людей, которые уже не помнят ничего про Советский Союз. Они не видели советской
жизни. Не видели.
Я погрузился в волшебный мир прозы о попаданцах.
О, как это чудесно, да. То есть люди, которые возвращаются в прошлое.
Это довольно безумная литература, и обычно довольно плохо написано, хотя и бывают какие-то люди, которые что-то стараются словечко подбирать. Но это бесконечное повествование о возвращении пожилых людей в советскую молодость. И дальше занятная история, потому что чтение выдает незнание реалии этой советской молодости. Может быть, это старческая забывчивость, а может быть, это просто люди другого поколения пишут такую вот историю. Ну да, и, конечно, там вот эти все замечательные истории про прекрасную советскую колбасу. Это просто моя любимая история, потому что я очень хорошо помню эту колбасу, которая расползалась на сковородке, когда ее жаришь. Вот советские люди – это такие русаистские люди, да, у них человек человеку, друг и товарищ, брат.
Но съесть вместе чужого мы тоже можем, если что.
Они все не хотят. На самом деле, вот эти самые попаданцы, они что-то на войну
не хотят,
не
да?
особо не хотят.
А-а-а.
Поэтому с военной историей это кажется вообще как-то, оно не очень заходит. То есть навалять-то мы, конечно, всем должны навалять. Это как спорт, это, собственно, футбол такой. И за ценой мы не постоим, понятное дело, но как-то вот сами они что-то
не видим.
Но не
сами, не,
видим,
не постоим,
да.
но не, не сами.
Не видим мы, чтобы попаданцы массово, значит, шли что в Афганистан воевать в своей прозе, что бежали на Донбасс. Поэтому они там что-то такое подкрутили со сталинской, собственно говоря, темой. И сталинская тема, это действительно, это вообще самое страшное, что произошло с памятью и продолжает происходить с памятью в России, это неотрефлексированность террора 20 века. Миф о 37-м годе заменил собой реальные вещи, начиная с голода, коллективизации и массовые операции, которые происходили постоянно.
И зачистки, и переселения,
и этнические чистки. Про этнические чистки помнят, не чеченцы помнят про этнические чистки. И особо не вылезают с этим делом, но 23 февраля помнят.
Безусловно. Ну, я думаю, крымские татары тоже.
Крымские татары уж точно помнят, потому
Калмыки это помнят. Ну и также для украинцев уже вот в позднейшем нарративе Голодомор стал.
Голодомор
таким.
Самое интересное, что когда я был маленьким, это были 70-е годы, и я попадал время от времени в украинские села. Я разговаривал там со случайными старыми людьми, они всегда рассказывали про голод. У них эта тема не табуировалась и описывалась именно как страшная местная, ну, местная или более чем местная. Все понимали, что это не только у нас было, как страшная катастрофа. Голод в первую очередь. Раскулачивание, понятно, что про это труднее рассказывают, потому что это социальная стигма такая, лучше не говорить. Но про голод всегда говорили. та история, вот нарратив Голодомора, который вырос в Украине независимой, он абсолютно нормально базировался на практиках людей. В России абсолютно ничего этого не было. Может быть, просто потому, что деревня не очень сохранилась. Все же вышибли огромное количество людей, и раскулачивание вышибало людей, но оно было раскрестьяниванием реальности.
И расказачиванием.
И расказачиванием.
В наших местах, да, откуда я, да, родом, это было еще и расказачивание.
Да, эти люди редко возвращались в свои места.
То есть, таким образом, устная история народная прерывалась.
Да,
вот,
да,
что мы хотим сказать.
Народная история прерывалась, но не говоря уже о том, что этот, значит, народ, как, впрочем, украинский, по нему еще доставалось всякими другими калибрами в 40-е годы. Но все-таки, как бы, сельскохозяйственно, может быть, в этом история проукраинская, что вот эти дедушки и бабушки, что они на том же месте, где они умирали с голода, ели этих беззубки, ракушки, которые в речке живут.
Да, вот. Да.
Это мне старик рассказывал просто.
У нас на Дону это тоже практиковалось, голодные годы.
Что они оставались в тех же местах, и любознательному еврейскому мальчику из города могли рассказать это, не боялись этого рассказывать. В России этого нету, конечно.
А мне казалось, что такие усилия были сделаны огромные, и общество «Мемориал», и даже Путин, который приезжает на открытие памятника репрессированным. Это до закрытия общества «Мемориал» это казалось вполне себе легитимная вещь, идущая параллельно с властью. Но вспомним, что общество «Мемориал» было прихлопнуто просто перед вторжением России в Украину. То есть
именно
здесь можно говорить о некой тенденции, что ли, власти.
Которая... Ну, конечно, такая сталинизация. Ну, так, немножко усики, значит, себе отрастим и фуражечку такую. Это, конечно, с началом военных действий совершенно отчетливо. Эти памятники
очевидно,
постоянные.
Очевидно.
Разгромы и табличек последнего адреса.
Это, да.
Абсолютно варварский незакон. Ну, ладно, что про это вообще? Какой закон-то?
Какой закон?
Это,
да.
А вот. В значительной степени, на самом деле, это смешная история, опять же. Что-то обхохочешься. Недавно по техническим причинам наследники писателя Трифонова удалили его книги из книжных магазинов, где онлайн книги продавались. Все были уверены, да, и я был уверен, что «Дом на набережной» не просто так исчезло, просто так. Просто там денежный вопрос, я думаю, что
да
они решат. Да.
Но в свете новейших цензурных изобретений в России
именно
кажется,
ты
что
ты просто
так
не можешь. Да?
Да.
Ты, с одной стороны, как бы уже не веришь, ну, ты не веришь, но с другой стороны, сколько такого происходило, а что ты не веришь?
Я вспомнила вот какую вещь. Значит, еще несколько лет назад в Московском бюро «Радио Свобода», когда мы обсуждали вопросы, возможно ли закрытие интернета. Вот я лично вела программу, и меня эксперты уверяли, что это невозможно ни при каком виде. Просто ни при каком. Потому что технические особенности именно того, как интернет выстроен в России, не позволят государству его контролировать, как китайский, например. Что мы видим сейчас? Мы видим блокировки YouTube, мы видим закрытие каких-то неугодных Роскомнадзору онлайн-изданий и так далее, и так далее. Вот что можно про это сказать, бросив, опять же, взгляд, как учил Лотман, на всю эту волшебную картину.
В России уже давно, в общем, в принципе, все как-то зачищено. Зачистить YouTube...
Вот возможно ли это? Вот,
можно,
потому что это...
но очень не хочется. Не хочется.
То есть тому же Роскомнадзору и людям,
Роскомнадзору. Которые... И там это для них чудовищная вообще ситуация, именно YouTube. Потому что они пытались это сделать. Скачать весь YouTube, значит, и выложить его у себя, и там запретить все остальное. Ну, то есть, чтобы там распаковка гаджетов была, а, значит, про дачу Путина не было. При этом не выскакивало, чтобы автоматически. Но у них не получается. Пока не... Ну, вот Рутюб, он не взлетел, судя по всему. И даже многие люди, которых они перекупили... Они все равно возвращаются на YouTube и что-то там продолжают делать. Хотя они целенаправленно власти специально работали, чтобы популярных людей перекупить на русские площадки. Но там беда еще и в том, что люди сами подсаживаются на алгоритмы YouTube. Людям нравится, что алгоритмы им что-то подсказывают, а алгоритмы, зараза, им больше не показывают этих самых русских-то пропагандистских каналов.
Потому что их-то
порубили.
Запретили.
В принципе, да, правда, действительно, русский интернет не так устроен, что его можно спрятать за фаервол, но его можно сильно испортить. Ну, они попытались YouTube испортить, но что-то как-то, ну, судя по всему, не очень получается. Не очень получается, судя по всему. Вообще, да, правильно. Идея была бы действительно, зачем это электричество нужно.
То есть вообще электричество.
А боюсь, что единственный как бы способ действительно бороться эффективно с свободной информацией в интернете, это да, вот как-то вот просто электричество отключить. А иначе не получается. Но зато получается прекрасно всех запугать, так что даже если ты что-то такое читаешь и смотришь, чтобы ты делал вид, что ты этого не читаешь и не смотришь, чтобы ты, Лена, поверила в то, что до этих людей не докричаться. А им это, им того и надо.
Какой ты русский? И русский ли ты вообще? Это я к вопросу. Хорошие русские. Понимаешь, да, хорошие русские. Ведь ты же не хороший русский.
Я не хороший. Нет, я точно не хороший русский. Но я не русский.
Я имею в виду твои
эстонские. А может быть, украинские.
А может быть, украинские.
А может, еврейские. Ну, как посмотреть? Вообще я не верю в эту самую
этничность. И монокультурность.
И мало того, ну, можно сказать, что это, конечно, мой недостаток, там, опять же, списать его на украинскость или еврейскость, окей.
Космополитизм.
Космополитизм, да, безродность.
Или советский интернационализм.
Безродность. Но это же страшно интересно быть одновременно, да, вот, ну, как-то с гендерами, что-то действительно там сложновато это все и неохота. Ну, потому что, ну, зачем? А зато ты можешь смотреть вот разными глазами на разные вещи и читать на разных языках. Даже если это по-русски, все равно это будут разные языки.
Это вы абсолютно разные языки, я соглашусь здесь.
Так что я не хороший русский. Как говорил один мой немецкий приятель, я не немец, я практически какой-то другой человек.
Года два назад я была в одном рижском книжном магазине, интеллектуальном, он назывался «Новая Рига», сейчас он, к сожалению, закрылся, и очень много книг там, они из России предъявляли, из Питера, в частности. И там сидели трое парней, молодых совсем. И по контексту их разговора я поняла, что они такие вот дети релокантов или дети людей, которые уехали после начала войны, то есть после 24 февраля 22 года. Знаете, Роман Григорьевич, что они делали? Они читали друг другу «Из глубины сибирских руд» наизусть.
Очень мило.
И я, конечно, просто обалдела, и у меня очень много разных чувств было в это время. Я хотела спросить у них, ну, как-то постеснялась, пацаны, а вы как бы это делаете как в виде фронды тому, что происходит на родине? Они вот прям по лексике, по языку, это московские парни. Это к вопросу про, вы понимаете, куда я клоню? Имперский Пушкин, имперский Тютчев. Вот давайте поговорим про эту зону, так сказать, классической русской литературы. Вообще, вот что вы думаете про так называемую отмену русской культуры или про то, что русская культура чрезмерно переоценена во всем гуманитарном мире?
Ну, русская культура переоценена самими русскими, вообще говоря, что
для начала,
вполне естественно.
Для начала,
да,
собственно говоря.
Как уж нам еще переоценивать? Но про отмену я ничего хорошего вообще не думаю, потому что я считаю, что есть у человека право, у групп людей есть право настаивать на том, чтобы другие люди пересмотрели свое отношение к чему-нибудь там. Но это не должно происходить директивно. То есть, если ты придешь и просто сменишь школьную программу, то как-то это сработает, но, в общем, в принципе, сработает не очень, потому что люди уже привыкли, что в школьной программе есть Пушкин, и без Пушкина как-то школьная русская программа не работает. Хотя можно потихонечку вытеснить Пушкина.
Но вы занимаетесь этим анализом, опять же, и с Искибировым, и с Тютчевым. Сейчас мы к нему тоже обратимся, но давайте пока вот про эту проблематику отмены русской культуры или ее переоцененности.
В мире русскую культуру, в принципе, оценили достаточно поздно, только в XIX веке, во второй половине. Вот тогда возникло это представление о великих русских прозаиках. Собственно говоря, Толстой и Достоевский.
Толстой и Достоевский, да. И даже Чехов с трудом как-то вписывается.
Чехов не очень, потому что, как ни странно, маркиз де Вогюэ, который стал главным пропагандистом, до этого был Тургенев Иван Сергеевич, но он, конечно, немножко лоббировал такие русские интересы, но в основном себя. А Вогюэ, который персонаж интересный, он дипломат, до этого он чуть не погиб во время Крымской войны, он воевал против русских. Брат его погиб. А он не погиб, а вместо этого стал дипломатом, приехал в Россию, женился там на девушке с очень хорошего дворянского рода и стал таким вот автором книжек о русском романе.
Француз?
Француз. Совсем француз. Француз. По маме шотландец, но это не важно. Это нормально, это француз. Он Чехова как-то не особо продвигал, зато продвигал Максима Горького. Он успел продвинуть еще и Максима Горького. То есть он начал с 80-х годов это дело, и дальше он был таким вот проводником русской культуры во Франции. И после этого, на самом деле, все стали читать русских. Их много читают, особенно Достоевского.
Ну, собственно говоря, в очень таком остром и отчасти спекулятивном смысле речь об этом зашла после трагедии в Буче и Ирпене, когда российская армия совершила военные преступления. И это прям прямой вопрос, возникший у украинцев и дальше, в общем-то, у части интеллектуалов западных тоже, насколько русская культура может быть ответственна за военные преступления. Вот так вот, если коротко это дело формулировать.
Не бывает. Отвечает за преступления тот, кто их совершает. А Пушкин, честное слово, он, конечно, плохо про польское восстание думал, но сам не совершал никаких ратных подвигов во время польского восстания, а уж в Буче точно не бывал. Достоевский, конечно, гадина.
И антисемит.
И фашист.
И антиполяк.
Но великий писатель. И тоже, значит, ничего такого не делал лично. Ну, там, у него были разные идеи, как турков победить, допустим, турок. Но так, чтобы их не вырезать, да. Вот у него такая была идея, что вот мы их победим, а убивать мы не будем все-таки, потому что у нас всемирная отзывчивость.
Про Льва Толстого вообще.
Про Льва Толстого вообще, когда мне вдруг начинают рассказывать, что Лев Толстой в чем-то виноват, тут уж это самое.
Это просто прямой антивоенный
просто
писатель.
Просто вы не читали, просто вы не читали Льва Толстого. Вы думаете, что это такой просто мужик с бородой, который русский, и поэтому он виноват. Он антивоенный писатель, он принципиальный пацифист.
Враг государства.
Враг государства, но окей, даже если ты не анархист, как Лев Толстой, ну, в общем, обвинять его в Буче как-то, ну, не знаю. Да и Пастернака тоже я как-то не готов обвинить. Скажу по секрету, я даже Александра Фадеева не обвинил бы, в отличие от Захара Прилепина, который прямо вовлечен в преступную деятельность. Не потому, что он писатель, а потому, что вот он преступник.
Да, тут другая логика развития исторического этого человека, этого литератора. Идея насчет участия американских славистов в образе великой русской культуры уже в 20 веке. Что думаешь?
Конечно.
Проферы, например.
Проферы. Ну, в общем, и ученики Капсона все. Сам Якобсон не очень много писал, но ученики Якобсона и ученики Тарановского, конечно, Мандельштам. Но, с другой стороны, опять же, участие, конечно, было, но Целана никто не нанимал Мандельштам переводить, ему просто нравилось. Хороший поэт.
Тут нужно упомянуть, что для европейского мира и немецкоязычного мира переводы Пауля Целана, Мандельштама, стали, ну, буквально образцовыми.
Да.
Да, это то представление, которое о Мандельштаме существует в европейском мире, таком культурном, культурологическом, как угодно это можно сказать.
И то же самое касается, ну да, окей, там, да, с Пастернаком действительно немножко ЦРУ, как мы знаем,
поработала. Да, есть источники, и у нас коллега наш Иван Толстой целую книжку про это написал.
Но Пастернак получил Нобелевку не за роман «Доктор Живаго», он получил по совокупности литературных заслуг, в том числе специально была формулировка, которая касалась лирики. Так что хорошая литература, несчастные люди с тяжелыми судьбами, изуродованными 20 веком очень сильно, иногда просто замордованные 20 веком, и честно делавшие свое дело, ну, кто как, кто где. Ну, нет, я не думаю, что это изобретение проклятых славистов.
Нет, мы не говорим о них проклятые, потому что, опять же, мы понимаем, что без Проферов мы бы не знали ни Бродского, ни всю Плеяду, там, от Аксёновой и так далее, и так далее. Просто речь идет о том, что что после Второй мировой войны начинается война холодная,
да.
И славистика, ее интерес к русской культуре, это один из, в общем-то, ну что ли, инструментов работы с образом врага, которым тогда был Советский Союз, и русская культура как
мейнстримная.
Но сейчас это не работает.
Раньше был «Спутник» и «Гагарин». Ну и «Бомба» сначала, конечно.
О, да,
когда «Бомба». Они удивились, мягко говоря. Но «Бомбу» еще можно было списать на воровство секретов. А вот когда поперла вся эта штука с космосом, им стало интересно. Что же у них такое в голове? А сейчас как-то... В общем, короче, чтобы бучу учинить, ничего интересного знать не надо.
Да, может быть, просто имеет смысл пересмотреть свое представление о социологическом составе людей, проживающих на территории Российской Федерации, которые оказались призваны на эту самую СВО, так называемую. Я имею в виду малообразованную часть этих русских мужиков из деревень, из беднейших регионов, ведь не Москва и Питер оказались там в мобилизации. То есть это вопрос про культуру такой большой, да, и про социологию тоже большой вопрос. Про социологию скорее. И про геополитику, если угодно, про то, как администрация кремлевская распоряжается человеческим ресурсом, который был призван обслуживать газовую трубу, а теперь призван обслуживать военную операцию. Мир, который мы знали, подходит к концу. Ты сказал, что
каждый
ничего
раз,
не будет.
Каждый день мир, который мы знали, подходит к концу. Но просто сейчас сильно, очень сильно меняется представление о возможном, невозможном мире.
Это переживается как трагедия или как что?
Ну, я надеюсь, что не трагедия, все-таки как драма.
В настоящей трагедии гибнет хор, и он гибнет сейчас в Украине. Это я перефразирую Мандельштама. Что тебе лично дает надежду? Вот просто какие-то простые механизмы, не знаю, чтение, прогулки.
Чтение, прогулки, человеческая солидарность, вообще говоря.
Браво. И то, что люди могут делать вместе.
Да, в форме просто помощи друг другу. В том числе помощи спонтанной, не принимающей формы какой-то организации. В форме сотрудничества просто. То, что у нас все не расползается, это требует некоторых усилий. И то, что мы предпринимаем это усилие, дает нам все-таки надежду на то, что да, мы будем там болтыхаться, как та лягушка, и, может быть, у нас получится взбить масло и не утонуть в этом молоке. Ну, собственно говоря, да, когда мы ощущаем наступление аномии, всякое цепляние за норму, оно позитивно.
На «Волнах свободы» вы слушали разговор Елены Фанайловой с литературоведом, профессором Тартусского университета Романом Лейбовым. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.